В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работает Татьяна Якубович. Сегодня 29 апреля, понедельник. Поздравляю с Пасхой всех, кто празднует. Сегодня мы возвращаемся в эфир на волнах партнеров «Радио Пульс» и «Голос Донбасса». Мы знаем, что многие звонили и спрашивали, почему нас там нет. Очень рады тому, что эфир возобновился и все проблемы решены, так что оставайтесь с нами на волнах партнеров. Сегодня, друзья, мы работаем в записи, поэтому эфирный телефон будет работать только в режиме автоответчика, но вы можете звонить и оставлять ваши отзывы о теме эфира. 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Ну а говорить сегодня мы будем об ответственности. Ответственности, в частности, за выбор. Выборы окончены, и часть людей радуется выбору нового, того, чего они хотели, радуется победе. Ну а другая часть обвиняет, собственно говоря, первую в безответственном выборе. Но все это происходит сейчас, а интересно, что будет происходить через год-два, когда новоизбранный президент уже покажет результаты своей деятельности, будут ли помнить эти люди тогда о выборе, который они сделали в прошлое воскресенье. И обо всем этом будем говорить сегодня в эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
И еще раз напомню, что эфирный телефон сегодня не работает, но работает наш автоответчик, как всегда, и ваши мнения, отзывы мы обязательно озвучим в эфире. 0800 300 403. Звоните, оставляйте свои отзывы и пишите нам в соцсети. Сегодня наши гости – политические эксперты, глава политсовета партии «Сила людей» Александр Салантай. Приветствую вас.
Здравствуйте.
И журналист, член правления национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров. Добрый день.
Здравствуйте. И ни разу не политический эксперт.
Для начала вопрос такой, может, немного личный. Вот мы говорим об ответственности сегодня. Закончились выборы. Вы лично для себя в чем считаете себя ответственными за эти выборы, за результат, за то, как прошла кампания, ее качество, а за что вы не ответственны?
Понимаете, я как гражданин, конечно, ответственен за свой собственный выбор, но вместе с тем я как журналист, по-видимому, там как-то не донес, да, не дорассказал, не доподелился, не дозаразил теми соображениями, которые я считаю базовыми, ну и вообще базовыми для современного общества и для нынешней Украины в частности. Так что моя ответственность, увы, велика, и искупать ее мне придется, в отличие от многих других людей, которые спрашивают, а за что это мне? Я-то знаю, за что мне.
Александр Салантай.
Интересно, я поддержу Юрия по поводу того, что есть конкретная ответственность не только гражданская, но и профессиональная. Каждый на каждой своем рабочем месте или своей роли имеет какую-то дополнительную роль. Я как политик, как глава политсовета, который не призвал голосовать за Зеленского, не голосовал за Зеленского, наверное, тоже где-то ответственный за то, что многие избиратели проголосовали. Но больше скажу, что независимо от того, кого выбрали избиратели, это право избирателей, это право людей выбирать, менять, ну, делать ставки, кто азартно на выборы воспринимает, или нести ответственность за свой выбор как компетентно, потому что многие люди ответственно голосовали против Порошенко, я понимаю их, но независимо от того, кого избрали, того, за кого ты агитировал как политик или какого-то другого человека, все равно мы будем нести ответственность за его работу, будем работать вместе, никуда мы не денемся, госуправление – совместное дело.
У вас были ситуации во время прошлых выборов, когда вы признавали, я был неправ, я сделал неправильный выбор?
Ну, я приведу простой пример. Я также не голосовал за Порошенко в 2014 году и не призвал за него голосовать, но 5 лет подряд я не был в оппозиции, 5 лет подряд я не был и при власти, но и не был в оппозиции, и это как элемент ответственности, потому что мне казалось, в условиях того, что происходит в нашей стране, в условиях начала войны, оккупации, все люди, которые причастны к госуправлению, не должны линейно только относиться к понятию власти и оппозиции, а должны разделять ответственность за все, что происходит в середине страны, вместе действовать.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Я хочу поприветствовать слушателей Громадського радио, которые уже присоединились с ближайших минут к нашему эфиру. Я напомню, что сегодня мы говорим об ответственности за выбор, коллективной и личной. И в нашей студии политический эксперт и глава политсовета партии «Сила людей» Александр Салантай и журналист, член правления национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров. И телефон наш сегодня работает в режиме автоответчика. Юрий, приходилось вам говорить, я сделал неправильный выбор?
Ну, конечно, неоднократно. Я сейчас не могу привести пример вот конкретный. Господи, так много за эти годы произошло в украинской политике. Вообще, собственно говоря, каждый день наш сопряжен с тем или иным выбором. Да? Я что-то сделал или не сделал. А потом я думаю, боже мой, ну что меня дернуло? Там, пойти на эти галеры, или наоборот, что мне мешало там сказать «да», и после этого нести какую-то уже ответственность, ну, соответственно, тому, чего я там натворил или не натворил. Вот, а для большинства, ну, по крайней мере, представителей моего поколения, абсолютно типичное поведение, это не карикатура, я разделяю эту ответственность. Для большинства моего поколения совершенно нормально сидеть или лежать на диване и с очень громко включенным телевизором избегать каких бы то ни было решений, а потом громко на всю квартиру ругаться с этим телевизором. Причем это звучит как карикатура, а на самом деле это зарисовка с натуры. Ну, есть у меня там друзья и родственники примерно моего поколения, которые вот примерно так себя и ведут. Ну, их так воспитали. Да? Хорошо, от них все равно ничего не зависит. Так что давай я хоть сохраню за собой право ругаться. И то, поскольку я точно знаю, что за мою ругань, поскольку я никто, то мне ничего не будет. Да? Я уж не знаю, как себя ведут люди в соседней стране за поребриком. Я-то давно уже не общаюсь ни с кем в России. А вот, там, скажем, моя мама общается с такими же, как она, древними пенсионерами, своими подругами. И она заметила, что на каком-то этапе, это давно было, уже лет там, ну, больше 5 лет назад, когда ее подруга стала выбирать выражения. То никогда не выбирала. Ну, это московская либеральная интеллигенция, такая смелая, такая там, мы на Болотную площадь выходим, мы там с белыми ленточками. А потом она, вплоть до того, что... Ну, ты знаешь, это вообще не телефонный разговор. В общем, мы тут, конечно, счастья своего не знаем, вот, но это нам позволяет сохранять свою удивительную детскую, инфантильную безответственность. Давайте я буду с дивана, да, ругать всех, и мне за это ничего не будет. Но с дивана.
И Александр хотел ответить на реплику.
Да, вы конкретно попросили пример там ошибки, да, вот, и ответственности за это. Я вспомнил первые президентские выборы. У меня не было права голоса. Я был ребенком, мама шла голосовать, и я помню, как мама так, ну, по-обычному, по-своему советовалась, и за кого будем голосовать на президентских выборах. И три варианта были: Кравчук, Чорновіл и Левко Лук'яненко. И вот я очень хорошо запомнил наш разговор о том, что Кравчук уже был, ну, наверное, если он уже там при власти, то, наверное, он уже как-то там что-то разбирается. А вот Левко Лук'яненко и Вячеслав Чорновіл – это точно непринятные кандидатуры, это же бывшие зеки. А за что эти зеки сидели? А один говорят, что за какое-то изнасилование, а другой еще за что-то. И я помню этот разговор очень хорошо, и помню, как мне было стыдно буквально там, ну, прошли года, я познакомился с этими людьми, я познакомился с часть тех людей, которые отцы-основатели нашего государства. Мне насколько было понятно, что Украина пошла бы совсем другим путем, если бы таких людей было во власти больше, если бы такие люди имели большие статусы, должности, влияние. И вообще, насколько это было стыдно мыслить, что если голосуешь за независимую Украину одной рукой, а другой рукой за лидера компартии во главе этой независимой Украины, это абсурд вообще. И мы все понесли ответственность за это. И моя семья понесла ответственность.
И вот в этой ситуации
мама-бюджетница,
вопрос,
врач понесла за это ответственность.
Кто?
Все мы понесли ответственность за этот неправильный выбор. Я это хорошо очень помню. Я извинялся, когда встречался перед этими людьми, просто жал руку, давал какое-то почтение свое, потому что я точно помнил, что моя семья одна из тех семей, которая не дала им голос. Причем не дала свой голос. Непонимание, необразование, незнание, кто такие политические узники в Советском Союзе, что эти люди сделали для нас всех. Вот, ну, полное...
Но в этой ситуации можно и, наверное, многие спихнут ответственность на объективные обстоятельства. Не было информации, вы ею не владели. Ведь сейчас очень многие люди тоже в такой ситуации находятся. Мы говорим, они жертвы пропаганды, они не понимают. Кто же ответственен в результате?
Так, подождите. Но ведь пропаганда же есть. И жертвы пропаганды тоже есть. И этим... По сути, никто не занимается. И вот сейчас на этой в течение недели после второго тура, когда, значит, или посыпали голову пеплом, или наоборот раздавали ругательства и пытались собраться с мыслями, а что же, собственно, привело к такому оглушительному поражению партии власти, люди очень, ну, взрослые и разумные, и профессиональные, русский фактор вообще выносили за скобки. А я абсолютно убежден, у меня нету достаточных аргументов, потому что для этого нужны колоссальные объемные исследования. Но вот если кому не лень, можно заглянуть, например, есть такой у нас ресурс, очень неплохой, называется texty.org.ua. И там ребята буквально за одну неделю собрали с 50 или 60 интернет-ресурсов, собрали такой мгновенный срез, что распространяли эти ресурсы, в какую общую картину, в какой нарратив это все встраивалось. И это было, одну неделю из 52 недель последнего года и из 250 с чем-то там недель последних 5 лет, в течение этой недели нашей власти, да, безумно несовершенной, да, в чем-то слабой, в чем-то позорной, но, в общем, совершенно не такой адской, как ее себе представляют там в каком-нибудь комсомольце, «Комсомольской правде» или «Московском комсомольце», или где там еще, что там еще у нас за поребриком популярное. Эту власть просто распинали все 5 лет совершенно целенаправленно. Есть у меня отдельные сведения, это уже не от общественных активистов, а от, ну, скажем так, от представителей спецслужб, которые пытаются это отслеживать, которые рассказывают, кто, сколько, за что платят. Оказывается, для того, чтобы ты просто дважды в день повесил там в Фейсбуке или в Твиттере какое-то там негативное сообщение по поводу чего бы то ни было в Украине, вот вообще чего бы то ни было, вот Украина – это там недогосударство. Дважды в день ты можешь получить $200. Ну, для практикующего журналиста это, конечно, совсем не деньги. Но, знаете, для человека... Это же все левой рукой делается. Для человека без особых доходов лишние $200 никогда не бывает. Вот и все. И на это тратились безумные совершенно деньги. И мы знаем, где они брались. для того, чтобы доказывать, что Украина не до государства, для того, чтобы доказывать, что Порошенко – барыга, для того, чтобы доказывать, что мы все, як це, зубожіння, значит, у нас. Понимаете, эта обработка мозгов никакой, извините, нейролингвистического программирования, никаких там 25-х кадров, просто тупо много тебе говорят, что ты дебил, ты дебил. И так 5 лет, через 5 лет ты становишься дебилом.
Смотрите, за эти 5 лет в Украине тоже развились разнообразные медиапроекты в ответ на информационную агрессию, которые проверяют факты, фейки, пытаются их развенчивать. Прошла реформа общественного телевидения и радиовещания. Открылись такие проекты, как наш «Радио Донбасс Реали». И при этом, вот вы говорите, что за один твит платится просто $200, и тогда возникает вопрос, а это можно вообще преодолеть, если вопрос просто в количестве денег, которые на это тратятся?
Нет, ну вопрос не только в количестве денег. Смотрите, вот ну, я считаю, что должно быть хождение по студиях и приглашение людей, это должно быть позиция журналиста, позиция редакции, это баланс мнений, а не заплаченные деньги. И вот я вам скажу, как человек, который практикующий политик. Вот вы меня пригласили, дали мне возможность свое мнение сказать. Часто уже начинают спрашивать мнение, это началось где-то ну, последний год-два. Сказать, что такое было раньше в Украине, я общаюсь ну, с людьми, которые занимались там, вопросами общественной деятельности, госуправления, и были, например, неугодны власти ну, в 90-е годы, 2000-е годы. У нас же был процесс сворачивания свободы слова, и ну, невозможности фактически иметь трибуну. Или сужу по практической деятельности, например, уличных мероприятий. Когда раньше не было отмашки, грубо говоря, центральной команды, появление собственной инициативы вашей, журналистов, телеканалов, камер, которые это все показывают, то сейчас даже так поставим вопрос. А даже представим себе, что это что-то важное происходит, и телекамеры не появились. Значит, стримеры появятся, блогеры появятся, они все равно это покажут. То есть мы все равно живем в намного свободном обществе, чем это общество ну, раньше. Ну, и когда мы говорим, что тогда раньше не было информации, и сейчас не было информации, это все-таки два разных состояния. Сейчас у тебя есть все-таки возможность выбирать, какое радио ты слушаешь, какой телеканал ты видишь, каких журналистов ты читаешь, на каких Facebook в профиле ты подписанный. Ты можешь, только вопрос, значит, научиться этой гигиены какой-то элементарной, научиться как-то не только вам, журналистам, проверять фейки, а научиться ну, нам нести ответственность за то, что мы читаем и что мы потом дальше рассказываем. Ведь я вижу огромную проблему отлично. Того, как люди, да, как люди читают, и потом сразу же ты и куда-то перепост, сразу бла-бла-бла. Угу. Человек сам тоже ответственность за наше информационное поле. Не только вы, мы все вместе в одной лодке.
Прекрасное наблюдение, на мой взгляд, у Александра. Да, мы становимся ответственными. Раньше были ну, некие там, центры распространения мнений, и они доминировали. Их можно было притушить, пригасить, их можно было, наоборот, там, поставить на максимум. А сейчас мнения распространяются вот естественным образом по сети, а люди не приспособлены еще к тому, что ну, нету вот этих вот, нету иммунитета, не наработаны те мышцы, которыми блокируются эти удары. У меня есть прекрасное наблюдение, есть, я не устаю его повторять, есть такой русско-американский писатель Александр Генис, ну вот когда-то были такие, была такая пара Вайль и Генис, да? Потом Петр Вайль умер, и Генис остался один и пишет не менее блистательно. У него есть совершенно замечательное такое программное эссе о его любимой газете, газета называется «The New York Times», и он говорит, что сегодняшняя газета не снабжает человека информацией, а она его защищает от лишней информации. То есть, если раньше... И лозунг-то у газеты, мы типа того, что мы печатаем все, что достойно печати, с упором на все. А теперь его следует читать, мы печатаем все, что достойно печати. Да? Чувствуете разницу? То есть и ты, соответственно, вот беря в руки, допустим, «Нью-Йорк Таймс», Ты знаешь, что вот все то, что там есть, это, да, это важно, это проверено. По крайней мере, проверено. Это может быть тенденциозно там в какой-то степени, это может быть субъективно, но это, за это кто-то несет ответственность персональную. Ой, господи, как много у нас сегодня слова «ответственность». А вот все то, что вокруг меня вот плавает, анонимное, это не информация, потому что она бессубъектна. За нее никто ответственности не несет. И одно из правил гигиены, информационной гигиены, это все время смотреть, откуда идет информация. Я читаю там какую-то заметку, вижу Виталий Портников. О, все, для меня это вот образец. Вот я дальше, я, так сказать, выключаю свою иммунную систему и впитываю. Дальше я смотрю какой-нибудь ник не очень убедительный. Вот, все, я его не знаю. Я его вообще, в принципе, не читаю. Нет, мне неинтересно, и мне зачем мне забивать свою оперативную память? И так, по идее, должен был бы вести себя каждый. Вот есть бренды, есть бренд там «Страна UA», я читаю и автоматически включаю там дополнительные фильтры проверки, потому что не очень я верю «Стране UA», зная, как это было сделано и как это продолжает делаться. А потом я включаю там, допустим, ну, «Радио Свобода», и я чуть-чуть отключаю свои фильтры, потому что, опять же, я знаю, как это делается, кто там работает и какие там алгоритмы.
То, о чем вы говорите, это свойственно журналистам, да, такой подход сразу автоматически включать, оценивать источник, искать его, но реальность пока такая, что опровержение фейков люди читают намного меньше, чем сами фейки, и работа многих проектов, которые вот направляют много усилий на поиск правдивой информации, она вылетает просто, грубо говоря, в трубу, именно потому что в фейк вложены большие средства, а в опровержение малые. У нас был случай, когда мы были с выездным эфиром в городе Горняке, маленьком городе Донецкой области, который даже не на линии фронта стоит, очень депрессивный, о нем очень мало кто знает. И во время выездного эфира участница, жительница города, употребила информацию озвучила о том, что, очень вскользь, как это обычно бывает с подобной информацией, что вот Порошенко сказал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. И дальше продолжила свою мысль. И пока шел эфир, мы, естественно, проверили эту информацию. Оказалось, что уже давным-давно то ли стоп-фейк, то ли кто-то другой уже ее опроверг. Но до людей не доходит эта информация, потому что она, вот как вы говорите, на очень специфических ресурсах, может быть, в качественных СМИ. Но ее не постят, как веселые картинки в соцсетях и там ВКонтакте, чтобы человек мог это увидеть. Вопрос, как...
А не смотрите веселые картинки. Не смотрите просто веселые картинки, если вы действительно хотите пребывать в каком-то адекватном мире. Да? Не нравится вам такое? Ну вот, тогда читайте веселые картинки, но тогда будьте готовы, что к вам прилетит. Опять же, я знаю, что я ни разу на фронте не был, ну, там по ряду объективных причин, но мои друзья бывали там чаще, чем мне бы хотелось, и мой ближайший друг Женя Степаненко, с которым мы вместе программу ведем, он, значит, там где-то в серой зоне, и он, естественно, в нашей форме, вот, с шевроном, к нему подбегает там какая-то бабка и говорит: «Вы посмотрите, что вы сделали, значит, с моей хатой». А Женька смотрит, а там, значит, прилетело ясно, что с востока. И Женя пытается ей сказать: «Бабуля, вот смотри, вот солнце, вот север, вот юг, вот восток, вот наши позиции, вот наша арта, каким образом к тебе наша украинская там мина могла прилететь с той стороны?» Она не слышит. Она не слышит, потому что она в том числе начиталась, грубо говоря, веселых картинок. И теперь пробить ее уже это нельзя. А если это еще наложилось на травмы от там каких-то потерь, личных потерь, потерь имущества, потерь родственников, друзей, образа жизни, да, да вплоть до того, что, может быть, человек и подсознательно понимает, что он-то сам в этом виноват, что он там с иконами выставлял барьеры перед кровожадными украинскими танками. Ну, было же это, да? Вот, и теперь этому человеку признать свою неправоту – это просто, ну вот, ну, поперек всего. Да, она будет продолжать жить в своем мире веселых картинок, но это путь в никуда абсолютно.
Татьяна, распугаем всех наших слушателей. Слово «ответственность», про которое Юрий только что вспомнил, что мы много говорим его, вот, это слово, которое не очень любят граждане Украины, если честно. Вот, наши люди и слово «ответственность» настолько малосовместимые вещи, что надо вспомнить, что когда мы ходим на выборы и голосуем, редко какой избиратель мыслит категорией, что я сейчас нанимаю власть. Я нанимаю.
Вообще никто не мыслит.
Ну, я говорю, ну, редко да. Какой. Если одного да. Встретили, мы поняли, да. Что это или Юрий Макаров, или еще кто-то знакомый наш, которого мы знаем, читаем и понимаем, что стоит прислушаться к его мнению. Почти все избиратели мыслят так. На кого мы переносим нашу ответственность?
Точно.
И потом ты нам должен. Угу. Мы же тебя голосовали. Почему угу. У меня... Ну и так дальше пошло по тексту. И мы, ну, это, причем это не касается только Востока, это касается, ну, и Запада, честно говоря, и столицы, и всех. Вот, то есть мы с каких-то там вопросов пошли дальше, ну, там, с точки зрения, например, территории, независимости, свободы, возможности вот такие вещи говорить. Вот Украина как независимое государство, как там сказал один самый последний бандеровец, который вылез с Краивки в начале 2014 года, да, и вопрос сказал, вылазь, деду, уже все там, 90 тебе с копейками лет, вот, а он спрашивает, а что, война еще есть? Ему говорят, война есть, а где линия фронта? На Донбассе. А он говорит, ну, хорошо, наши хлопцы просунулись. Вот, с точки зрения государственности, то у нас изменения колоссальные. Ну, островки независимости – это не пару лесных партизанских отрядов или диссиденты в тюрьмах в ГУЛАГе или вольнодумцы, которые тихо на кухне обсуждают о том, что когда-то вообще-то было понятие Украина, и будет оно рано или поздно. Или это не диаспора, которая мечтает вернуться. Сейчас Украина как государство, она пошла вперед. Но с точки зрения ценностей, которые у нас в головах, с точки зрения мнений, суждений, ну, честно, надо признать, мы наполовину совок минимум остались. И понятие на выборах, когда мы идем на выборы, вот эта вот ответственность за свой выбор, ну, надо начинать с того, что избиратели рано или поздно должны какую-то получить минимальную программу политобразования, кто за что вообще ответственен. Потому что, ну, мы что, стали свидетелями того, как на выборах люди голосовали, обвиняя того, кто за это не ответственен, в том, что он не сделал то, что он сделать и не мог, надеясь, что придет тот, кто это таки сделает, не понимая, что он не может понести реальной ответственности за то, что он это не сделает, потому что это даже не его компетенция. Ну, вот такой даже простой пример. И как нам при этом потом привести к ответственности и избирателей, и власть? Ну, для начала нам бы поучить народ, ну, образованию какому-то элементарному, а то бывшие советские люди стали гражданами независимой Украины. Но это изменение паспорта, это же не означает, что у человека в мозге перепрошили линию поведения гражданина. Мы ведем себя дальше, как граждане, которые ни за что не отвечаем, в государстве, в котором на наших плечах на самом деле все, начиная от нашего подъезда дома, где надо создать объединение совладельцев нашего дома, оканчивая вопросами государства. Я как решаю этот вопрос? Например, 6-7 мая очередная поездка, ну, в Донецкую область. Я регулярно, раз в месяц, минимум один день в Донецкой области провожу, так 5 лет подряд. Это моя линия фронта, образовательная. Еду разговаривать с молодежью по поводу бюджета города Бахмута, по поводу города Константиновки, по поводу города Дружковки. Перед этим мы с другими коллегами занимались вообще анализом, как людям доступным языком рассказать о их деньгах, о их налогах. Потому что когда там, ну, в официальных новостях подают, что наш бюджет нашего города столько-то миллионов, 5 миллионов ушло туда, 5 миллионов сюда. Вот что слышит нормальный человек? Ничего не слышит. Ну, ничего не понимает. Какие-то миллионы куда-то пошли. Вот как доступно, для такой простой элементарный пример, как доступным языком людям рассказать о ихних же деньгах, которые с ихнего кармана пошли к официальными налогами, для чего? Для них же. Ну, то есть, вот такие вот образовательные программы, мы очень нуждаемся. И это не только вопрос Донбасса, это вопрос всей Украины. Мы это увидели.
Вот в социальных сетях после выборов мы наблюдали такое массовое обвинение одной частью избирателей другой части за не безответственный, как они утверждали, выбор. И очень многие люди говорили, что это плохо, это раскалывает, нам сейчас после выборов нужно объединиться. Угу. А может быть, на это надо посмотреть с другой стороны, что это подталкивает другую часть людей к ответственности? Ведь если одна часть избирателей, которая проиграла эти выборы, их упрекает, да, то, возможно, они будут помнить о сделанном выборе.
В этом большой позитив этих выборов. Вот если смотреть, что позитивного произошло, не только что негативного, ну, как там олигархические силы побеждают, да, снова, и остаются главными политики, а вот что позитивного, люди, которые даже не голосовали в 2014 году, люди, которые не голосовали в 2012 году, даже выросли там молодежь и так далее, впервые делали выбор в независимой Украине. Количество избирателей, которые голосовали впервые, это миллионы людей. Огромное количество этих людей живут в Донецкой области, в Луганской области, по всему Юго-Востоку, по границе с Россией, с Белоруссией, в отличие от людей столицы и в отличие от людей Западной Украины, которые имеют большую практику участия в выборах, вообще участия. Ну, проголосовал, посмотрел на результат, проголосовал, посмотрел на результат. Вот этой практики меньше у людей Востока, а сейчас на этих президентских выборах мы и видели колоссальную явку на юге, на востоке, в Донецкой, Луганской области избирателей, которые не просто голосовали впервые, избирателей, которые хотели голосовать. То есть нельзя упрекнуть прямо тех избирателей в том, что они делают совсем плохой выбор, которые на самом деле учатся голосовать. И вот в этом плане я вспоминал о своем примере, да, о примере своей семьи. Я вижу приблизительно в жителях многих Юго-Востока, которые впервые пришли, проголосовали, нашу семью, наших родственников, ну, просто намного ранее. Мне кажется, что люди научатся голосовать и научатся, но для начала надо было начать голосовать. И вот сейчас миллионы людей проголосовали и будут понимать, что никто им не скажет, что вам навязали, вам кто-то поставил, вам кто-то приказал. Люди минимум запомнят, что это ихний выбор. Если это будет большая ошибка, они запомнят, что это ихняя большая ошибка. Если это будет просто ошибка, то это просто ошибка. Если это не будет ошибкой, ну, на счастье для всех нас, что это не было ошибкой. Ну, увидим.
Да. Мне очень близка позиция Александра. На самом деле, это хорошо, что нам пока плохо. Тут через... Для кого-то через полгода, для кого-то через там, полнедели люди голосовали за уменьшение тарифов, за то, чтобы там бандитов в очередной раз посадили, посажали по тюрьмам, и еще какие-то такие очень простые и доступные вещи. Прошло буквально два дня, и один из представителей президент-электа, я уже не помню, кто это был, по-моему, это был Разумков, говорит: «А мы не отвечаем за тарифы вообще-то, господа. Это не президентское это дело, и действительно не президентское это дело». Ну, просто у Петра Порошенко были огромные возможности в том смысле, что у него была все-таки своя фракция в парламенте, и в какое-то время, ну, просто нормальное большинство, а кроме того, он еще и умел договариваться.
И допустил, кроме того, он одну ошибку по закону о НКРЭ, по КП, когда он этот закон о регулировании энергетики и коммунальных услуг завязали на администрацию президента и на президента в момент реформирования энергорынка. Вот не надо было этого делать, потому что он дал косвенное фактически доказательство, а сейчас и в законе закрепил, который не так уже и просто изменить, часть президентской квоты. Ну и это, конечно, дает, ну, запутывает многих людей.
Ну, Александр, я думаю, что вы идеализируете. Я сам этот закон, скажем, не читал, и я уверен, что, ну, вот 99,9 в периоде наших слушателей тоже не очень хорошо представляют себе вот эту механику. Показательно само по себе другое, что вот сегодня этот человек, который, ну, возложил некие надежды на будущую власть, да, действительно, вот он нажал ту кнопочку, вот он заполнил вот этот квадратик. Вот, проходит два дня, и ему говорят, что: «А на самом деле, извини, парень, мы-то тебе говорили, ну, мы-то тебе говорили так, знаешь, так, в запале, да, мы же тебе так, ну, мы немножко увлеклись, а на самом деле мы не можем никого пересажать, потому что у нас правовое государство. Вот давайте сначала, да, будет следствие, потом будет суд, тогда посадим». И уже сейчас человек, если он вообще не разочаруется в демократии, то, наверное, у него что-то щелкнет в мозгу. Ага, значит, наверное, надо было там повнимательнее читать там, или там подольше, там, понапряженнее думать, тогда бы, может, ну вот я бы тогда не за такие простые бы вещи голосовал.
Ну, грубо говоря, ответственность начинается с того, что избиратель начинает фильтровать обещания. Вот как мы говорили вначале, фильтровать информацию, да, что фейк, что не фейк, фильтровать обещания.
Но на самом деле многие люди говорили, что они голосуют именно так, просто ради нового. Ну, у нас нет каких-то цифр, чтобы проверить, какой именно аргумент сыграл, там, даже тарифный или старого. Какой-то. Давайте послушаем, собственно говоря, тех людей, выбор которых мы обсуждаем. В день выборов мой коллега спрашивал жителей Славянска об их страхах и одновременно надеждах от выборов. Давайте послушаем их мнение.
Страха нету. Уже больше, чем страх был, больше уже опасаться нечему. Война должна закончиться. Во-вторых, чтобы пенсии добавлялись, людям рабочие места были.
Страшно.
А почему страшно?
Неизвестность. То, что мы пережили, и теперь боимся, что чего ждать. Страшно.
А чего вы боитесь?
Неизвестности.
Не будет никакого реванша, не придет сюда никакая Россия, будет все нормально.
А вам не страшно будет после этих выборов, что вдруг там Россия будет здесь, реванш какой-то?
А нам Россия когда мешала? Когда она мешала нам? Если мы будем сотрудничать со всеми странами, я думаю, что нам будет хорошо.
Ну, нормально.
Да ничего тут хорошего не будет с этих президентов. Все равно, что с одного, что с второго.
А почему вы так думаете?
Да потому что... Все себе карманы набивают. Все.
Должно что-то поменяться, что-то измениться, и мы все-таки должны построить что-то хорошее, в чем потом детям будет приятно жить. Ну, а боюсь, наверное, каких-то провокаций, то, что будут фальсификации.
Лучше ждем перемен. По крайней мере, я кажу, хай будет гирше, но иначе. Сейчас на борщ не можем скупиться. 100 рублей и борщ не весь. Нет пасты, нет капусты.
Я надеюсь, что когда придет будущий президент Украины, он подарит нам мир, добро и все самое доброе и счастливое.
Вот если бы вы общались сейчас с этими людьми, а вы, собственно, с ними и общаетесь только посредством эфира с жителями Донбасса, которые нас слушают, что бы вы спросили их, вот если бы у вас происходил диалог?
Ну, что вам сказать? Что значит, что бы спросил? Ну, я постоянно там общаюсь так или иначе с людьми, которые оттуда приехали. Да, там, у моей тещи родная сестра в Стаханове, они время от времени там перезваниваются на праздники, начинают по-хорошему, а потом, значит, начинают друг друга ругать. Вы бандеры, а вы, значит, вы совки. Вот, так что особенно-то их спрашивать не знаю, но слышать и слушать, наверное, надо, потому что, подождите, там наложилось несколько процессов, каждый из которых по-своему апокалиптичный. Первый процесс – это, собственно, война, да, которая прошлась вот по всему региону и которая забывается, поколение нужно для того, чтобы эту травму забыть. Второе – это деиндустриализация, которая совпала с распадом Совка. Но никуда не денешься. И эти гигантские предприятия рано или поздно, если бы они сейчас не были разрушены, так они бы естественным путем большинство из них, не просто многие из них, а большинство из них, они бы рано или поздно, там, через год, через 10 лет, они бы все равно подошли к концу, потому что там есть буквально единицы таких предприятий, которые работают на весь мир и которые, по сути, не заменимы, потому что они уникальны на рынке. Ну, там, не знаю, там НКМЗ. Да? А все остальное, ну, сталь отсюда, сталь из Индии, сталь из Китая, там, что чуть, тут чуть дороже, там, сразу же она уже не нужна. То же самое там с угольными шахтами. Да? Сегодня уголь нужен такой, да, но там сложные пласты, там его дорого добывать. Короче, это вот весь этот индустриальный район, который жил производя вот продукт, который можно пощупать руками, он рано или поздно пережил бы то же, что пережили индустриальные районы в Польше, в Германии,
Бельгия,
Британия, да, когда закрывались массово эти предприятия, просто для сегодняшних жителей индустриальных регионов это совпало с войной и с распадом Советского Союза. А это вещи, которые сами по себе, ну, друг от друга, по сути, независимые. И вот когда это все одно на другое накладывается, да попробуй тут сохранить вообще голову в трезвости, да? Тут просто от самих этих процессов можно спокойно крышей поехать. А они живут и пытаются как-то рационально выстраивать свое, да, и хотят хотя бы приблизительно понимать, что их ждет в будущем. Но это же фундаментальное право человека, черт возьми, знать, что завтра на тебя не упадет кирпич там, или астероид из космоса.
Очень важно продолжать сшивать страну, очень важно людям, которые живут там, общаться с людьми, которые живут в других регионах, делать так, чтобы они имели возможность ездить, учиться, зарабатывать деньги, отдыхать, иметь разный опыт. Очень полезные такие вещи, когда украинская железница пускает новый состав поезда Киев-Мариуполь и не откидывает план, например, того, чтобы когда-то провести электрификацию нескольких участков и пустить туда Интерсити. Очень полезно, когда ездит скоростной поезд в Покровск, в Константиновку, и нет возможности сказать там какому-то там VIP-человеку или международному человеку, я не поеду, туда некомфортно, 6 часов, и ты там. Было бы очень хорошо пустить 2 таких поезда, а не один, чтобы и утром, и вечером, чтобы сообщение было еще более качественно. Надо ремонтировать сообщение в Луганскую область. Для того, чтобы туда добраться, было это не целая история, как это сейчас происходит, доехать там до Лисичанска, до Счастья, там до Северодонецка через поезда, которые идут там городами, грубо говоря. Нужно налаживать это инфраструктурное соединение. И люди уже по этих новых инфраструктурных сообщениях, они будут сами искать возможности, как не просто выживать, а как зарабатывать, как открывать какие-то бизнеса, как открывать какую-то предпринимательскую деятельность. Очень позитивная была программа в Донецкой области, вот эта вот идея о том, чтобы давайте создавать рабочие места силами местных усилий, даже малым средним бизнесом, даже при поддержке государства, там, куркульства и так дальше. Но надо модернизировать эту программу. Вот я смотрел, как работала программа UNDPD ООНовская, там намного лучше, намного больше успехи. Государственная программа, областная, грубо говоря, она менее успешная, но есть тоже успешные примеры. Это надо мультиплицировать. Надо делать так, чтобы эти люди уже в новых условиях, в новых, фактически в новом времени, смогли снова стать успешными, чтобы люди имели успех. И тогда диалог между людьми с оккупированных территорий и людьми на неоккупированных территориях будет человеческий, совсем другой. Люди будут, не государство, даже не медиа, к нам все-таки как к государственным институциям, вот, к политикам, к нам подорвано доверие огромно, сильно подорвано. Намного дольше это мы будем что-то объяснять, если это будет человеческим, естественным путем, когда люди с людьми будут говорить. Но для того, чтобы у нас появлялись союзники, для того, чтобы эти люди говорили позитивные вещи, и поднимали назад настроение людей к позитивным поступкам, они должны иметь экономическую базу, они должны там на месте иметь возможность не выживать, а жить.
Почему за эти 5 лет не было этого развития? Вот опять я вспоминаю этот...
Я вам привел 2 примера позитивных, которые были, например, на самом деле, вещи, которые есть. Просто надо теперь это мультиплицировать. Если раньше мы, грубо говоря, протестировали, что работает, что не работает, то сейчас это надо сделать полным национальным эффектом. Ну и за 5 лет, эти 5 лет очень разные были. 5 лет 2014 и 2015 годы, я напомню, это горячая стадия и фаза войны. В 2014 году это окончилось одним Минском, в 2015 году это закончилось вторым Минском, и в этих условиях стоит вопрос, когда мы мост отремонтируем, а не вопрос.
Да, война, конечно, это неоспоримый фактор, но я вспоминаю опять Горняк, в котором мы побывали, это город, в котором войны не... война была, там был один прилет снаряда в 2014 году, но, в принципе, он довольно далеко от линии фронта, и мы задавались вопросом, почему в этом депрессивном городке совершенно не развивается малый бизнес, хотя там умирающие 2 государственные шахты, которые уже ничего не дают людям. И, честно говоря, мы так и не поняли, это отсутствие инициативы людей и понимания, что можно что-то делать, или препятствование со стороны власти.
Вот смотрите, вот вы горняк берете, я знаю, на самом деле, ситуацию в городе, но давайте посмотрим, а Селидово что, другая ситуация? А Новогродовка что, другая будет ситуация? Ну и так пойдем по всех маленьких городах. Ну, в Угледаре будет лучше, потому что шахты еще больше работают, ну еще как-то. Да, но ты идешь, спускаясь ниже, ну, начиная от Марьинки и двигаешься по Волноварскому району в сторону Мариуполя, и ты находишь таких депрессивных населенных пунктов или поселков, или городков, ну, фактически на каждые 15-20 километров. Ну, хорошо, давайте пойдем в другую сторону. Пойдем от Покровска, Мирнограда в сторону, например, того же самого Бахмута, и, ну и дальше. Что мы, разве не с таким же стыкаемся? Ну, с таким же. То есть, этот полностью регион укрытый такими депрессивными пунктами, где не развивается малый и средний бизнес, но люди, которые там на месте, местная община, те люди, которые там остались жить, они вообще понимают, что или они берут свой город в свои руки реально до конца, вот эту ответственность за город, за свою общину, за свой населенный пункт, или у него нет перспективы, даже если мы математически посмотрим за ихними официальными данными, официальные данные, они даже, ну, как бы улучшены, ну, я все говорю, ситуация всегда намного хуже. Посмотрим въезд, выезд, рождаемость, смертность, и мы понимаем, что осталось одно-два поколения существовать этому населенному пункту. И ты их спрашиваешь прямым разговором, вы ждете, что прилетит какой-то чудесник, какой-то
волшебник,
волшебник в вертолете, да, с новыми президентскими выборами, или с кем вы ждете, что кто-то придет и ваш город будет менять? И они на меня смотрят, и, ну, с одной стороны, как бы понимают, а с другой стороны, принять на свои плечи. Не просто, вот вы с мамой говорили, ответственность, разговор нас спровоцировал, да. Ответственность за президентские выборы. А я говорю дальше, примите ответственность за свой город, это ваш город. И никто, кроме вашего города, вашим городом никогда не займется, начиная от элементарного субботника, оканчивая проектами поднятия вашего города. Есть возможности, есть деньги, есть международные фонды, есть организации, есть кому научить, есть кому показать, есть кому простажировать в других городках уже, которые пошли этим путем в Украине. Не за границей, есть и за границей показать опыт, есть и в Украине показать опыт, но ваша ответственность за ваш город. И люди уже так, ну, вроде как ты убедительно говоришь, но перейти психологический барьер от понимания даже к практическому действию, ну, это надо быть смелыми людьми. Но, как говорил Гоголь в «Тарасе Бульбе», только такие люди в такое время, в этих условиях смогли выжить и дать новый тип тогда украинца, тогда он казака. Мне кажется, пора нашим людям понимать, что только такие люди, которые будут смелыми людьми, которые когда-то были смелыми, и так Донбасс стал Донбассом, появился как регион, да, в диком поле, так же и сейчас. Или новые люди, новые, не обязательно по возрасту, новые люди, которые по-новому начинают мыслить, берут ответственность за населенный пункт, или этого не будет. И мне часто говорят, что это все должны стать бизнесменами? Нет. Это разная ответственность. Кто-то берет ответственность за дом, кто-то за квартал, кто-то за детишек, кто-то берет ответственность за пенсионеров, кто-то за волонтеров, кто-то за ветеранов, кто-то за предпринимателей, а кто-то за то, чтобы научить молодежь подзарабатывать деньги, потому что всем их денег не хватает, а не всем просто уехать и свалить с этого региона.
На завершение, в продолжение темы ответственности, вот коротко от каждого из вас. Выборы окончены, есть определенный результат, есть определенные надежды. Но лично вы что будете делать для того, чтобы брать ответственность за страну, город, двор в ближайшее время, не глядя на президента, который есть?
Я буду разделять ответственность за все, что происходит, независимо от отношения к власти, где власть, где оппозиция, потому что мы все-таки в одной стране, и должны быть люди, которые берут на себя больше ответственность, но надо понимать, что никакой политик, никто не сможет взять на себя какую-то успешную ответственность, если другие люди поддерживать не будут. Поэтому призываю не приставать быть активными с момента голосования. Кинул бюллетень, и все, пошел заниматься своими делами. Мы в одной стране, и нам надо всегда помнить, что мы вместе живем.
Да, мы в одной лодке, вне зависимости от того, на какой стороне наши политические симпатии. И я принимаю свою ответственность за то, чтобы продолжать рассказывать людям, как устроена эта страна, как устроен этот политический класс, как устроена эта машинка, как устроен мир, в конце концов. Да, это моя работа. Вот помогать разбираться. Так что, если я буду плохо это делать, тогда в следующие, там, через не полгода или через 5 лет опять придется краснеть. Значит, не доработали чего-то. Поэтому будем выкладываться. Что же делать?
Спасибо вам за разговор. Это были Юрий Макаров, журналист и член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, и Александр Салантай, политический эксперт и политик. Не переключайтесь, дальше будут еще темы.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
К другим темам выпуска. В городе Северск Донецкой области закрыт единственный спорткомплекс – бассейн «Доломитчик». Его традиционно остановили на лето, но больше не открыли. Что там сейчас и собираются ли его спасать, выясняла моя коллега Виктория Насибулина.
В городе Северск Донецкой области закрыт единственный спорткомплекс – бассейн «Доломитчик». Его традиционно остановили на лето, но больше не открыли. Что там сейчас и собираются ли его спасать, выясняло радио «Донбасс Реалии». Бассейн, в котором еще год назад проводили областные и районные соревнования, сегодня пуст. Сын Натальи Ивановой занимался в секции плавания с 7 лет. Уже в 10 мальчик завоевал свою первую медаль на районных соревнованиях.
Бассейн не работает. Северские дети, которые еще год назад прославляли город, на всю область, которые показывали достойные результаты, теперь могут поплавать только в ванной. Очень грустно.
Спортивный комплекс «Доломитчик» – единственное место в Северске, где дети могут заниматься спортом. По словам местного жителя Виталия Гатченко, бассейн всегда работал только в зимний период.
Бассейн в Северске и сам спорткомплекс «Доломитчик». Ну, это, можно сказать, жемчужина Северского. Это вот то место, где и соревнования проводились, и областного уровня, а раньше и всеукраинского уровня проводились. Но летом же он не работает никогда. Ну, это там технология такая. Вот, вот его как закрыли на летний период и в прошлом году, то есть в конце весны. Вот, и больше он свою работу не возобновил.
Почти два года Северск является центром объединенной территориальной громады. Однако некоторые объекты социальной сферы, включая спортивный комплекс, до сих пор находятся в собственности Бахмутского районного совета. Заместитель председателя Бахмутского райсовета Степан Лигуцкий говорит, что бассейн закрыт на ремонт.
Работа бассейна представлена практически с прошлого года, потому что практически до января месяца там не было поставки газа, невозможно было отапливать. Требуется ремонт теплообменника, делался ремонт спортдворца, и падает штукатурка практически на дворец. Сейчас нужно делать ревизию, снимать там подвесные потолки.
На вопрос, где же сейчас занимаются дети плаванием, чиновник ответил, что не знает. А соревнования по плаванию, отвечает, проводят в других городах области. Степан Лигуцкий уверяет, бассейн откроют к октябрю этого года. Виктория Насибулина для радио «Донбасс Реалии».
Возродить убитые экономические связи между Украиной и Россией с приходом к власти нового президента. Такую надежду высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, такой шаг позволит решить тяжелейшие социальные проблемы. Но стоит ли восстанавливать эти связи и кто нуждается в возобновлении больше – Украина или Россия? Выясняла Дарья Куренная.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на избрание нового президента в Украине надеждой на возобновление экономических связей. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Но есть ли в этом смысл и действительно ли так пострадали экономики двух стран из-за взаимных санкций? Российский экономист Дмитрий Некрасов на поставленный выше вопрос отвечает: «Весит в экономическом взаимодействии больше Россия для Украины, но в целом из-за разрыва обе страны понесли незначительные потери».
Экономические связи это можно восстановить очень легко, на самом деле их разрыв-то, в общем-то, происходило не со стороны России, а со стороны украинской. Так что это вопрос отмены взаимных экономических санкций. Я думаю, что если на то будет воля нового президента, очень легко бы решился. То есть, если оставить за скобками политические разногласия по территориальным различным вопросам, то сами по себе экономические санкции Москва вводила исключительно в ответ. Вес Украины во внешней торговле России для России в 4 раза меньше, чем для Украины вес России во внешней торговле. Для России и Украины Украины, это всего лишь 2% внешней торговли в этом смысле.
Но вопрос экономических связей между Украиной и Россией вовсе не экономический, а политический, говорит украинский экономист, профессор Киево-Могилянской академии Игорь Бураковский. Ведь все торговые войны и взаимные санкции, реализованные за последние 5 лет, результат российской агрессии против Украины. Поэтому говорить исключительно об экономической или политической составляющей украино-российских отношений не получится. Военная агрессия и аннексия Крыма – фактор, влияющий на все стороны сотрудничества, подчеркивает экономист.
А що стосується безпосередньо економічної частини, то зрозуміло, що Україна зацікавлена в ринках. Зацікавлена як в ринках збуту своїх товарів, так і, звичайно, в імпорті відповідних товарів. Тому будь-яка, будь-яке міжнародне співробітництво, воно завжди має позитивний ефект в залежності від того, як ми ним можемо скористатися. Якщо ми подивимося на ситуацію в українській економіці, то з моєї точки зору ці проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося у стосунках з Росією, вони частково були скомпенсовані, чи навіть значною мірою були скомпенсовані виходом українських виробників на європейські ринки.
Якщо внимательно посмотреть на то, що Україна експортує в мир, то можна заметить, Україні є що предложити на мировому ринку, говорить Бураковський. Кроме того, із-за возросшей конкуренції качество українських товарів значительно виросло, і це підняло їх цінність на нових ринках збита.
Сьогодні дійсно міжнародна торгівля багато чому пов'язана з інвестиціями, і певна частина українських товарів, які сьогодні і імпортуються, і експортуються, це частина так званих ланцюгів доданої вартості. Тобто ми беремо якісь товари, умовно кажучи, на переробку в Україні, виробляємо з них якісь товари, які потім йдуть для того, щоб випускати кінцеву продукцію вже в інших країнах.
По мнению економіста, потеря російського ринку благоприятно сказалась на українській економіці, так як виходи на нові ринки привели в Україну і нові міжнародні інвестиції. Якщо говорити о цифрах, то по даним Госстата, експорт із України на ринки ЄС в 2018 году вырос на 15%, тогда как экспорт в Россию на этот же период упал на 7,2%. Общий объем экспорта из Украины также растет, за год плюс 9%. Ну а интересно ли Владимиру Зеленскому надежда Дмитрия Медведева, как всегда, неизвестно. Кандидат мало по каким вопросам озвучивал во время кампании свою четкую позицию. Ответы впереди. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Поддержать ветеранов антитеррористической операции и операции объединенных сил можно с помощью акции «Дякую тобі». Это инструмент для тех, кто хотел бы поблагодарить, но стесняется. Александр Демченко расскажет о ней больше.
Вони повертаються з війни і стикаються з агресивними новинами про ветеранів. Їдуть у формі в автобусі чи метро і відчувають уважні погляди оточуючих. Їм можуть відмовити у безкоштовному проїзді, вони можуть почути від незнайомої людини, а ніхто вас не просив воювати. І рідше відчути подяку від звичайних українців за захист, збереження кордонів і мир у більшості міст. Щоб подякувати ветеранам і підтримати їх на шляху реінтеграції в суспільство після війни, в Україні створили проект «Завдяки тобі», розповідає його продюсер Дар'я Михайлова.
Дивлячись на те, що вже якусь кількість років іде війна, ще немає традиції громадського привітання солдатів. Як, наприклад, є така традиція в Сполучених Штатах, коли люди на вулицях підходять до військових і кажуть їм «Thank you for your service», «Дякую за службу». Вони придумали жест шани, руку прикладену до серця, як спосіб просто подякувати на вулиці людям у формі, не порушуючи їх особистого простору. Тому що в Україні часто люди не можуть подолати цей бар'єри, підійти до іншого, аби щось сказати, але часто відчувають потребу виразити вдячність, поділити увагу, розказати щось так, але вони просто цього часу навіть бояться.
Каже Дар'я Михайлова. Ідею подяки військовим підтримали українські письменники, співаки, артисти та журналісти. Наприклад, Сергій Жадан – письменник та уродженець Луганщини.
За 4 роки українсько-російської війни ми звикли до присутності військових на вулицях наших міст. Ми бачимо їх, коли вони їдуть на схід, ми бачимо їх, коли вони повертаються на ротацію чи по своїх домівках. Не завжди пам'ятаємо про те, що це саме вони завдяки своєї мужності, завдяки своїй відвазі тримають лінію фронту і забезпечують мирне існування наших міст.
Співачка, переможниця Євробачення 2016 року, кримчанка Джамала.
Завдяки тобі я маю можливість народжувати дітей в своїй країні. Завдяки тобі я маю можливість писати пісні, писати свою музику, вірші, надихатись тобою. Завдяки тобі я маю можливість прокидатись кожного ранку і бачити усмішки своїх близьких людей.
А також акторка театру і кіно Римма Зюбіна.
Я вдячна тобі за те, що я не скористалася жодного разу тією папкою з документами, яку я склала в 2014 році. Вся моя сім'я знала, що ось тут, в цій невеличкій папці, є все найнеобхідніше для евакуації. І ми знали, що нічого з нашого будинку ми не візьмемо із собою, а лише ось це. І за 4 роки ми не чіпали цю страшну папку.
Зараз команда проєкту «Завдяки тобі» працює і над моніторингом ЗМІ. Кажуть, тема ветеранів зазвичай висвітлюється дуже однобоко. Через що військові, які повернулися з війни, відчувають негатив на собі.
Якщо ви навіть зараз в гуглі будете вводити словосполучення типу «ветеран», ви бачите, по-перше, найбільш вивірно це інформацію про ветеранів Другої світової війни. А по-друге, якщо ви вводите типу «ветеран АТО», то там ссылки якісь перші в топі, це просто там інформація на кшталт «ветеран АТО напився і збив п'ятимісячного ребенка». І потім, якщо почнете якось купати джерела цієї інформації, виходить, що це завжди якась фейкова пропагандистська інформація.
Пояснює Дар'я Михайлова. Тож після дослідження команда збирається проводити тренінги для журналістів, як висвітлювати ветеранський досвід. А що можуть робити звичайні українці для підтримки військових? Не відводити очі, коли бачать людей у військовій формі, просто прикласти руку до серця. Це і буде жест подяки, який ветерани зрозуміють. Записати відео, розказати свою історію, пов'язану з військовими, та додати тег «Завдяки тобі». Олександр Демченко, Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Ну что ж, на сегодня это все. Это было радио «Донбасс Реалии». С сегодняшнего дня мы снова в эфире «Радио Пульс» и «Голоса Донбасса». И всегда в эфире «Вильного радио» и «Громадского радио». Оставайтесь с нами, пишите нам в социальные сети. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Твиттере. И включайте нас завтра в это же время.